Ну что, доброе утро еще раз, участники интенсива. Вот. Сегодня мы продолжаем лекции об очевидном и невероятном гештальт-терапии. Вот. Пойдем по тому же пути, по которому пошли вчера первые лекторы. Вот. Вчера это были базовые принципы гештальт-терапии. Сегодня мы скорее обратимся. Не слышно? Вот так хорошо. Да, спасибо. Вот, сегодня мы пройдем немножко дальше и поговорим, наверное, об одном из самых важных инструментов гештальт-терапии. Инструменты, которыми обладают каждый здесь сидящий и присутствующий. Это наши эмоции, чувства, переживания. Соответственно, и все связанное с ними. Я думаю, что можно начать с самого начала. Вот, о том, как зарождаются наши чувства, зачем они нужны, что они для нас значат. Я думаю, что это будет полезно и тем, кто первый раз на интенсиве, и тем, кто не первый раз. Вспомните еще что-то. Итак, раз уж сначала, то, в общем, наверное, с момента рождения. Вот. В общем, человек – существо биологическое. Вот. Появляется он на этом свете, появляется в форме младенца. И этот младенец обладает всего лишь несколькими инструментами того, как он может о себе сообщать миру. Вот. Этих инструментов немного. Вот. Они очень похожи на совсем простые биологические животные. Инстинкты, наверное. Здесь все просто. Это сосание, это крик. Это может быть возможность хвататься за что-то. Там, за маму, например. Вот. С помощью крика он может как-то сообщать о себе в этот мир. Он может привлекать внимание. Вот. И мы здесь еще пока не говорим о чувствах. Мы говорим скорее о физиологическом напряжении. Мы говорим о дискомфорте, который появляется у этого маленького человечка. Вот. Он не осознает еще как-то сильно, прямо что ему надо. Он чувствует дискомфорт, он чувствует, что в данный момент что-то с ним происходит не так, ему что-то нужно. Он не понимает, хочет он есть или хочет он спать, просто что-то есть. Есть какое-то напряжение. И здесь, в общем-то, большая задача для мамы – это напряжение распознавать. Распознавать и понимать, угадывать, что он хочет, как он хочет. И в этом смысле конфлюенция – это самое важное, необходимое условие для выживания этого маленького нового человечка. Вот. Соответственно, благодаря тому, что мама оказывается в этот момент такой, не знаю, чувствительной, внимательной, у ребеночка появляется возможность, в общем-то, как-то со своими вот этими напряжениями обходиться дальше. Он может их узнавать. Если он там кричит, ему дискомфортно, вот, мам смотрит, там определяет, что вот сейчас он как-то кричит иначе, чем обычно. Ну, наверное, он хочет там покушать. А начинает его кормить. Вот. Глядишь, успокоился. Ну, значит, угадала. Значит, вот такой крик, это про то, что он хочет есть. Вот. Если он там как-то ворочается, что-то делает другое, ну, наверное, он там хоть нужду свою исправляет, что ли. Вот. И тогда мама тоже угадывает, распознает и, в общем-то, ну, принимает какие-то действия для обеспечения его комфорта. Вот. И мы здесь говорим тогда о нескольких базовых таких вещах, которые зарождаются в этот период. Мы говорим про удовольствие, мы говорим про, может быть, правда, про дискомфорт, удовольствие от того, что тебя покормили, ты насытился. Это те первые чувства, которые у нас появляются. Можно говорить о безопасности, которую мама обеспечивает. Если ребеночек видит ее, он как-то сильно успокаивается, ему становится хорошо, тепло, она его трогает, она его гладит, она вместе с ним проводит это время, ему становится спокойней. Это первый опыт, когда ребенок начинает чувствовать и понимать, что ему надо, что он может получить и как он это может получить. Вот. Но дальше становится все немножко сложнее.
Я немножко добавлю в этом месте про то, что ну, он учится в первую очередь да, еще и различать себя. Ну, то есть различать, когда такого рода дискомфорт, то он с чем связан. Таким образом, у него появляется немножко уже маленький такой опыт, собственный опыт различения и обнаружения себя. И кроме того, что сказал Рома про различение себя через дискомфорт и удовлетворение этого дискомфорта, ну и тогда различение, что это за дискомфорт. Есть еще вторая важная такая часть для младенца, для его адаптации, приспособления к этому миру. Это, собственно, его ну, такая телесность, которая выражается в различении переживания границы себя. Вот он там хаотично какими-то движениями, ручками ударяется об край кроватки, и он замечает, ну вот где я заканчиваюсь в этом месте. Ну, то есть его телесность где заканчивается, не, еще не психика. Когда его берут на руки, и есть такой плотный телесный контакт, он тоже ну, через поверхность кожи различает себя, ну что вот это он. То есть подтверждает себя, ну, собственно, как мы, например, одеждой, которая трется о поверхность кожи, ну, в том числе, или там...
Или объятиями с другим человеком, мы да. понимаем, где он начинается, где он заканчивается.
Ну и, в общем, это та базовая часть, которая присуща, правда, не только человеку, а присуща и животному миру. Это наши ощущения.
Ну, ощущения, какие-то базовые эмоции, которые, правда, человек унаследовал, собственно, от животных. Вот. И если говорить дальше, то возьмем экспериментального мальчика. Маленький мальчик взрослеет, вот, развивается, он начинает двигаться, вот, собственно, вызывает какие-то чувства у родителей. Вот, и, кстати, принято считать, ну, как на бытовом уровне, что есть позитивные чувства, есть негативные. Вот, но это какое-то, наверное, совсем... искусственное разделение, потому что такого быть не может. Чувства не могут быть позитивными или негативными, но может быть некоторое отношение к этим чувствам переживающего их человека. А вот, это я к чему? Потому что, когда маленький мальчик покакал, мама такая очень довольная бегает и говорит, ой, наш маленький мальчик покакал, какой он молодец. Или он покушал, она тоже нравится. И у него появляется опыт, вот, закрепляется того, что облегчение, насыщение – это нечто приятное. Я вот даже вчера, пока мы размышляли с Оксаной, думал про то, что вот если бы, не знаю, там была какая-то не совсем вменяемая мама, которая ребенок там сделал свои делишки, она бы сильно пугалась. Вот я думаю, что бы тогда было с ребенком каждый раз, когда вот он в туалет хотел сходить. Наверное, у него петерики какие-то были. Вот.
Ну да, так мама радуется. Ну, радуется продукту его жизнедеятельности. То есть то, что он сделал, приносит ну, какое-то встречное такое принятие.
Вот. Соответственно, дальше ребенок взрослеет, он начинает проявлять активность, он начинает как-то себя обнаруживать в этом мире, он начинает бегать по квартире, ударяться все подряд, там, врезаться во что-то, хватать, тянуться. Ну, в общем, его какая-то интенция к познаванию ну, достаточно сильная. Вот. И вот этих трех инструментов, там, покричать, поплакать, там, не знаю, сходить в туалет, сообщить об этом, ну, становится сильно недостаточно. И он начинает исследовать мир, у него появляются новые импульсы, и, конечно, он может там что-то в квартире разбивать, ронять, там, не знаю, какую-то дорогую хрустальную вазу разбить. Вот. И, в общем-то, если такая ситуация происходит, это я про то, что как ребенок начинает различать свои чувства. Вот, появляется, например, какой-то другой взрослый родитель, мама или папа, или бабушка, и начинают говорить ему, ай-яй-яй, какой ты негодник, там разбил что-то дорогое. Вот, и в этот момент, когда он это разбил, его заметили, застукали, вот, у него появляется ну, некоторое напряжение другого толка, новое напряжение. То есть до этого все было хорошо, всем его проявлениям радовались, а тут что-то случилось не то, непотребство какое-то случилось. Вот. И, соответственно, в этом месте мы можем говорить о фрустрации.
Ну, или о такой психологической границе, которая начинает формироваться с приобретением автономии у ребенка. Когда он уже может самостоятельно доползти до интересующей его игрушки, взять то, что ему нужно из окружающего мира, не прибегая к тому первичному да, переживанию крика, чтобы привлечь внимание, чтобы мама угадала. И вот это удовольствие от собственной автономии может, правда, встречаться на границе контакта с мамой как ну, что-то непотребное. То есть вот где-то меня здесь ограничивают. Мое поведение, там, я красила обои, да, встречается с каким-то ай-яй-яй, нехорошо так делать.
А ты, правда, обои красила? Прикольно. Это правда. И если мы говорим про фрустрацию, да, то до этого у нас было стремление наружу, там, маленькие, я не помню, что я красил, но точно рисовал на стены.
И ваточки рисовал.
Ну, видимо. Да. Я когда-то потерял медаль золотую, мама, ну, точно, да.
Я золотые сережки.
Вот. И, соответственно, до этого ребенок так безопасно исследовал все, а тут бах, на него накричали. Он испугался, он стоит и не понимает, что происходит. Вот. И в этот момент он получает этот навык фрустрации ограничения, ну, какой-то своей деятельности. У него был импульс, у него был интерес, и тут его пресекли, остановили. А если это еще сделали как, ну, может быть, не очень корректно, там, типа, какой ты негодник, посмотри, что ты натворил, он еще в этот момент переживает некоторый испуг, может быть, еще и стыд начинает ощущать, но еще не понимает, как это называется. Вот. И родитель в этом смысле делает какую-то такую хорошую вещь. Не надо думать, что родители такие плохие, вот бедных детей наказывают. Нет, важно наказывать, важно ограничивать. Вот. И родитель сообщает, вот, похоже, ты сейчас разозлился или ты испугался. Вот. Он получает первый навык того, что мир не безграничен, и нельзя просто вот так вот брать и делать все, что хочешь. Очень важно для дальнейшей его жизни, для того, чтобы понимать, что где-то правда он заканчивается, а начинается другой человек. Вот. И, в общем-то, навык фрустрации, ну, точнее, переживание фрустрации, это может быть не очень приятное чувство, но очень полезное. Или, например, такой вариант. Когда он чуть-чуть постарше, его уже выпускают на улицу поиграть с детками. Вот. И ну, вот играет ребенок, как играет. Ну, например, этот мальчик. Вот. И какая-нибудь девочка из соседней песочницы. Вот взяла и разваляла его там в замке. Вот. Ну, ему это, конечно, не понравилось. Но как бы, как и другому человеку это не понравится. Ну, вот захотел он ее лопаткой треснуть по голове. И даже если у него это как получилось, вот. И в этот момент, как он ее жахнул, появляется, например, рассерженный другой родитель. И начинает там чуть ли не с кулака накидаться на мальчика. Вот. Какой ты подлец, типа, девочку, ай-яй-яй, в общем, как-то его сильно отчитывают. Я думаю, что в такой ситуации, а если она еще часто повторяется, ну, на месте этого мальчика я бы подумал, что с женщинами связываться лучше не стоит. Вот что бы она ни делала, лучше держаться подальше. Вот. И в этот момент, правда, появляется некоторое ощущение стыда за свои действия. Он, по сути, ничего плохого не сделал, защитил свои границы. Тут появляется множество контекстов. Нельзя бить девочек.
Стыд – это такое уже более взрослое чувство.
Да.
А, ну, может появляться еще и тревога. Ну, то есть тревога, связанная с тем, с той неопределенностью, что будет ну, за это действие. Есть ожидание и какое-то беспокойство. И в этом смысле ну, вот дети, которые еще не социализированы нами, они очень естественны в своем возбуждении, в своем желании осваивать мир. У них много интереса, и это возбуждение на уровне тела проживается как открытость. У них нараспашку открыты глаза, они полностью вовлекаемы в то, чем они занимаются. Но если вдруг там ребенка привлекла кошка, то он весь в этой кошке, он целиком там без остатка. И если это возбуждение останавливается, да, ну, блокируется в результате того, что Рома перечислял, ну,
нашей
социализации.
Если ребенок захотел разобрать кошку на свою часть, вот ему интересно, как она устроена.
Он получит свой опыт взаимодействия с кошкой.
Фрустрация. Ну да, получит важное понимание, что живые организмы разбирать лучше не стоит. Ну, может, когда они умрут, например, станет потолком.
Вот. Соответственно, в тревоге организм себя ведет совсем по-другому. Это некоторое сужение, когда сужается поле восприятия, и ребенок начинает избирательно различать уже не полностью влияние с тем, что он делает, а он настороженно, избирательно выбирает, что именно из окружающего мира для себя сейчас взять.
Вот. Пойдем тогда дальше. У нас такая скоротечная жизнь этого несчастного мальчика. Вот. Он взрослеет, он становится старше, он там уже начинает как-то родителям заявлять о своих правах, они его все начинают сильнее ограничивать, в общем-то как-то пытаться в некоторые рамки засовывать, рамки норм, приличия, морали. И да, про эти пусть здесь не идет, это рано для него. Морали, норм, законов, сводов, того, как живет наша семья, что ты можешь сделать, что ты не можешь делать. Вот. И это все важно. Вот. Но бывают такие моменты, когда это все происходит, но происходит как-то криво и, может быть, не очень, не знаю, естественно. Ну, то есть, когда все стремления, о которых мы говорили, ну, пресекаются очень жестко. И в какой-то момент вместо того, что ты хочешь, появляется надо. Ну, и там уже вопрос не идет о чувствах, эмоциях, переживаниях. Там есть просто надо.
Ну и, собственно, к чему мы подводим? Мы подводим к третьему уровню. Это к когнитивной сфере, к присвоению опыта, к развлечению этого опыта своего взаимодействия с миром и с формированием смыслов. И вот эти вот три сферы, благодаря которым мы функционируем, они так как-то взаимосвязаны не случайно. Я хотела немножко остановиться на том, как это формируется и как это пересекается с животным, ну, таким биологическим миром. Потому что у нас есть два тела. Одно тело – это биологическое наше, а второе – это социальное, то, что связано со средой, где живут мне подобные люди. Ну, что можно, что нельзя, что принято, что нет и так далее. Ну и, собственно, вот первый такой базовый наш, базовая структура мозга, он так и развивается в процессе, он родился человека. Это формирование ствола промежуточного мозга, в котором находятся жизненно важные центры. И это так называемый мозг рептилий. То есть им обладают вот все живые существа. И он обеспечивает нашу витальность. И по мере того, как ребенок начинает эмоционально привязываться, различать тех людей, которые с ним рядом его растят, у него формируется следующий мозг, это мозг млекопитающих, в котором уже представлена вот лимбическая система, которая и обусловливает различение и формирование эмоций. И они очень важны для того, чтобы мы могли взаимодействовать со средой, взаимодействовать с другим. И мозг все время усложнялся в процессе эволюции. Если рептилии пользовались для развлечения себя в среде больше слухом, ну, как органом чувств, и зрением в меньшей степени, то когда они выперлись на сушу, им надо было ориентироваться по-другому. И на первое место стало развиваться обоняние. И вот этот обонятельный мозг, он находится в анатомической близости с лимбической системой. И это очень важно, потому что животные как раз регулируют свое поведение, различая запахи. И наши эмоции они тоже улавливают благодаря этому анализатору, когда они отличают в воздухе запах страха. Ну, собака может различить, что мы боимся, да, и пойдет кусать. И это их очень важный такой приспособительный орган чувств. Ну, а мы как существа социальные, биологические и следующая ступенька эволюции, постепенно в результате того, что рассказывал Рома про взрослеющего мальчика, который сталкивается уже со своей автономией, да, и с результатом своей автономии. Это появление когнитивного уровня, мыслительного, логического, и это развитие коры головного мозга, которая способна перерабатывать опыт, возвращаться внутри себя к предыдущему опыту, использовать коммуникации. И развивается вот эта часть мозга благодаря второй сигнальной системе, это речи. То есть ребенок, кроме того, что он научается перемещаться и получать в пространстве все, что ему нужно, он научается еще и разговаривать.
Сообщать об этом.
Да, сообщать об этом. И благодаря речи у него формируется кора головного мозга. И точно так же, когда человек умирает, сначала умирает кора, потом умирает все остальное. То есть он может жить без коры, но это уже не человек, это просто такое организм. Функционирующий, живущий, он дышит и сердце работает, да, но это уже не человек, но в том смысле, в котором мы говорим.
Да, я думаю, здорово. Вот врача я бы, наверное, слушал и слушал. Это очень интересно и увлекательно. Так, на чем мы остановились? О том, что его обучают жить в семье.
Ну, собственно, о том, что эти вот три важные сферы, сфера ощущений, сфера чувств, сфера осознавания мыслей и смыслов, важные такие сферы, на которые стоит обращать внимание в процессе той же терапии. Если клиент все время прибегает к каким-то когнитивным смысловым моментам, да, то пробовать его возвращать в переживание, а что сейчас там с тобой происходит, что ты чувствуешь рядом со мной. Или, может быть, ты замечаешь какие-то ощущения в теле. То есть возвращать вот ту цельность, да, те три сферы, которые, по сути, должны быть интегрированы. Потому что наше существование на Земле, оно... Возможно, если мы используем первый вид чувствительности, это те ощущения, которые есть в теле, проприорецепторы, которые дают нам сигнал, там мы голодны, или нам надо в туалет, или есть какой-то дискомфорт в животе и что-то еще. А также развлечение своих чувств, что происходит с нами в данный момент. И какие-то мысли, которые я сейчас верчу в своей голове. Это все такой первый вид чувствительности, который находится внутри меня. И второй вид чувствительности, он связан с отношением меня в мире. То есть, когда я благодаря этим пяти органам чувств начинаю различать окружающий мир. Я слышу, я вижу, я кушаю, я осязаю и обоняю. И вот эти органы чувств, они важны для того, чтобы считывать информацию с окружающего мира и в нем ориентироваться. И есть такое важное понятие, как заземление. Заземление – это как раз та возможность находиться в связности с собой и с миром. Благодаря вот этому первому виду чувствительности, конфлюенции первого рода, да, и второму виду чувствительности, конфлюенции второго рода, когда я и другой.
Окей. Тогда еще, наверное, вот что важно сказать. Все-таки для чего нам тогда нужны и важны эти чувства? Главное, что в этом месте стоит отметить, что чувства – это всегда некоторый второстепенный продукт нашего желания или некоторого возбуждения, которое у нас было. Наше желание что-то получить, наше желание что-то выразить – это всегда остановленное действие. И если этот ребенок, вернемся на пару лет назад к нему, на площадке замахнулся и хотел ударить девочку лопаткой, но его остановили вовремя, тогда он может встретиться с некоторой, может быть, растерянностью, разочарованием того, что это не свершилось. Он замахнулся, он хотел что-то там отстоять себя, и не вышло у него. И, соответственно, это чувство в этот момент оно появляется. У него появилось желание что-то сделать, защитить себя. Ему этой возможности не дали. Он может с этим как-то справиться, он может это засунуть где-то глубоко в себя, но потребность себя защищать, она все равно есть, она никуда не девается. И когда мы говорим о том, что в различных ситуациях у нас появляются чувства, эмоциональные переживания, это буквально значит про то, что сейчас в окружающей нас среде, в той группе, где мы находимся, или там с индивидуальным терапевтом, если я что-то чувствую, переживаю, значит, у меня есть в чем-то потребность. И в этом смысле, правда, важно обращаться к этому чувственному переживанию. И в гештальт-терапии для этого есть много способов. И терапевты, правда, часто задают этот популярный, уже набивший оскомину вопрос, что ты сейчас чувствуешь.
А я сейчас немножко еще добавлю в этом смысле к тому кусочку, о котором я говорила. Благодаря этой чувствительности первого рода, да, я понимаю, чего я хочу. И какая-то потребность начинает, все больше меня внутри заряжать. И на удовлетворение этой потребности вырабатывается энергия. И переживаем мы ее как некоторое возбуждение. То есть происходит на уровне организма мобилизация к совершению того действия, которое удовлетворит мою потребность. И как биологический организм, это ну, сложная такая система нейробуморальной цепочки, где выбрасываются определенные гормоны, в крови циркулируют необходимые там глюкозы для того, чтобы сканировать, тестировать пространство, быстро думать, логически соображать и ориентироваться. Вот, и я тогда направляю свое действие да, на удовлетворение этой потребности. Но в результате вот той социализации и особенностей ну, окружающей среды я могу встретиться с чем-то угрожающим мне в удовлетворении этой потребности. И тогда мое возбуждение превращается в тревогу. И тревога, как вот тем детям, о которых я говорила, ну, они некоторое сужение, да, она сужает мое восприятие. И сужает она следующим образом. Вот те органы чувств, пять органов чувств, начинают ну, так подводить немножко. И вы замечали, может быть, и себя в группах, и других в группах, когда происходит такое избирательное выслушивание чего-то. Вроде человек говорит одно, да, а я там слышу другое. Или вообще не слышу, что он говорит. Избирательное развлечение видения чего-то. Ну, могу там не видеть, что кто-то плачет, потому что я устала от собственных слез, я не могу больше это слушать. Или избирательное там неразличение запаха, потому что я вдруг там замечу, что душное пространство, мне придется что-то с этим делать. Ну, идти искать другое, пересаживаться куда-то. Ну, то есть как-то что-то менять для себя в окружающей среде. И вот тревога, она оказывает ну, некоторую такую ну, медвежью услугу, но в принципе и услугу в том числе. Когда я могу немножко ну, разрешить себе сориентироваться, остановиться для того, чтобы опять вернуть себе вот эту ну, телесную компетенцию, получить из окружающей среды то, что мне нужно. Ну, наверное, чего-то мне сейчас не хватает. И ну, второй механизм, который усиливает тревогу, это задержка дыхания. Когда дыхание становится поверхностным, и это тоже такой ну, оправданный механизм, который включается для того, чтобы обесчувствить себя. Ну, чтобы не переживать те чувства, которые сейчас поднимаются в данной ситуации, в данном контексте. И третий механизм – это мышечное напряжение. Когда, ну вот Рома приводил пример с лопаткой в песочнице. Когда я там хочу ударить эту девочку, которая разломала мой замок, которая полдня из песка валяла. Я, ну, вроде напрягаю мышцы, определенные группы мышц, да, для того, чтобы это сделать. Но я тревожусь о том, что я получу за это какое-то, ну, обратное действие. И тогда я свое действие останавливаю, блокирую. И вот эти мышечные напряжения, когда они, ну, переходят в определенные характерные уже паттерны поведенческие. Ну, например, блокирование стыдом, да, проявление себя в принципе. То те мышцы, которые задействованы в этой остановке, ну, они были вроде бы мобилизованы изнутри, да, но прерваны извне. Ну, или дальше это извне перемещается внутри меня, и я сама себя регулирую, прерываю и останавливаю это действие. То эти напряженные мышцы, они тоже так же постепенно, ну, недополучают кислорода, и они становятся нечувствительными, эти зоны, и они выпадают из сферы осознавания своих телесных зон. Ну, я, например, могу не различать вообще спину. Ну, вообще она выходит из поля зрения.
Не быть чувствительной, да, потому что с ней происходит.
Да. А по сути это может быть связано с ограничением опоры на мужскую фигуру, ну, там, на отцовскую фигуру в детстве, когда я не чувствовала этой защищенности. И эта зона начинает онемевать, ну, для того, чтобы не встречаться с переживаниями с этим связанными, а обесчувствливаться.
Вот. И если мы говорим о чувствах и о потребностях, которые за ними стоят, то может показаться, что в терапии очень важно ну, там, заметить это чувство и срочно его отреагировать, сбросить это напряжение. Это не совсем так, но это тоже большая работа. Потому что бывает, правда, что некоторые чувства, они с годами там, в том месте, где они находятся, они, в общем, нечто блокируют, это место становится нечувствительным. И бывает так, что в терапии действительно нужно ну, какой-то этот конфликт разрешить тем, чтобы дать возможность это чувство отреагировать, дать возможность ему пожить во всей ну, какой-то вот той подавленной энергии, развернуть его. Но это было бы ну, совсем какое-то ну, вот, ограничение того, что этим все заканчивается. Нет, этим не заканчивается. наверное, можно идти дальше и говорить о том, что в терапии мы как терапевт для клиента словно как та мама, которая научает замечать и распознавать эти энергии, тревоги, которые могут быть похожи, но чуть-чуть отличаться. Они могут быть направлены вовне или внутрь. То, что я переживаю, не знаю, как называется, оно меня мучает, и мне сложно с этим обойтись, но мне этого хочется как-то, да, себя успокоить. В этом месте терапевт, правда, как мама, помогает назвать это чувство, вспомнить какие-то ситуации, в которых они появились, постараться, в общем-то, эти ситуации отождествить и, в общем, помочь человеку это чувство назвать и посмотреть, что есть за ним. Вот. И если говорить, правда, для чего нам нужны эти чувства, то чувство это всегда про потребность и всегда про регуляцию дистанции в среде.
Ну, я люблю такую метафору, что чувство это как некоторый маяк в море. Ну, когда есть какая-то бездна, да, бесконечность, и маяк, он помогает сориентироваться, в какой части света я нахожусь, где берег, куда мне идти дальше. И, различить то, что со мной происходит сейчас, чтобы дать возможность разрядить то напряжение, которое было в связи с той потребностью, которая когда-то была прервана и остановлена. Ну и, собственно, мы часто говорим, да, в гештальт-терапии, что чувство – это остановленные действия.
Вот. И важно понимать, что чувства человека, они, правда, но эмоции, если это какие-то автономные такие вещи, которые у нас есть, то чувства, они все-таки направлены на отношение к другому. Но они направлены в среду, они отправлены к другому человеку.
Но они появляются на границе контакта организм-среда.
Да. Вот. И если там, например, в группах у вас происходит что-то, кто-то кому-то чего-то говорит неприятное или там агрессивное и хочет как-то, не знаю, там другого человека обязать что-то делать или о чем-то не говорить, то этот другой, конечно, может эффективно отреагировать и сказать вам, мол, что ты тут на меня кидаешься с кулаками, я вот такой, какой я есть, и буду переживать так, как есть. Ну, в общем, вступить в этот конфликт и, ну, как-то навалять ему там по полной. Но, наверное, дело не совсем так обстоит. В тот момент, когда что-то агрессивное происходит, ну, я точно понимаю, что я в этот момент скорее приостанавливаюсь. Очень важно для себя осознать и понять вот этот, не знаю, там, навык или инструмент, что это выбор, что я могу сейчас остановиться, прислушаться к себе, и вместо автоматической реакции заготовленной я могу там кинуться в бой, да, но и я могу остановиться и подумать, чем меня сейчас ранят слова этого человека, куда они сейчас попадают, что они делают со мной такого, что мне хочется защищаться. Возможно, он как-то там нападает на мою ценность, или я в его словах слышу какое-то послание: не будь таким, какой ты есть, а будь таким, какой ты должен, каким ты должен быть. Вот. И если я беру эту паузу, я попадаю в некоторую такую точку, которую в гештальт-терапии называют точка творческого предразличия. Когда я избегаю импульсивных действий, я могу на мгновение замереть и соотнести все то, что происходит во внешнем мире, с тем, что происходит внутри меня, с собой. И за привычной реакцией я могу пойти чуть-чуть дальше. Я могу приостановиться и посмотреть, что вот, да, меня это ранит.
Это я немножко такой мостик перевожу, потому что ты говоришь. Про то, что, собственно, вот я стала говорить о возбуждении и тревоге. Тревога – это такое чувство, которое переживать на самом деле не очень комфортно. Вот мы вчера там с Ромой, как-то стало окончательно ясно, что мы будем читать лекцию.
Тревоги было много.
Да, было очень много возбуждения в этом действии и, столько же много тревоги. И это периодически так менялось. То возбуждение, то тревога. И, когда мы сели немножко поговорить, что мы будем делать, вот эта тревога трансформировалась в этот момент, я так просто себя замечала, различала, как я тревожусь, как я переживаю возбуждение, трансформировалась в возбуждение от интереса взаимного.
В азарт.
Да, как мы общаемся, что будет, как построить, как это структурировать. И я так думала, наверное, это не только про переход тревоги в возбуждение. тревога, я справляюсь с тревогой тем, что я что-то пытаюсь структурировать, что-то пытаюсь, ну, обозначать для себя, чтобы из вот этого какого-то хаоса все-таки выделять некоторые такие ключевые вещи, ну, как структурные части. И ну, когда мы работаем в терапии, может быть, вам приходилось замечать, да, что очень хочется быстро придать смысл. Ну вот если ты там сейчас отвернулся от меня, значит, ты меня отверг или обиделся на меня, или еще что-то. Ну то есть мы быстро придаем смысл какому-то переживанию собственному, да, и тому, что происходит с другим, ну через проекцию или еще через какие-то механизмы. И это тоже работа тревоги. И вот то, что Рома сейчас обозначает про творческое предразличие, это как раз возможность не задавать смысл, а посмотреть, что за этим переживанием стоит конкретно у меня в конкретной ситуации в данный момент времени. Ну, вот это некоторое притормаживание, да, а не отреагирование по принципу стимул-реакция, и позволяет нам, ну, более полно сформировать вот этот опыт переживания. Потому что, ну, развлечение чувства – это еще не все. В опыте переживания заложены опять все три сферы. То есть я переживаю, и в это время что-то происходит с моим телом. Ну, я различаю там интенцию по направлению к другому, да, или наоборот отстранение от другого. И это одновременно какие-то смысловые вещи, связанные с предыдущим опытом. То есть переживание – это как раз комплекс и ощущений, и чувств, и каких-то умозаключений, мыслей, осознаваний.
Да, помните, я вначале говорил, что... Ужасом забыл, что хотел сказать. Ну ладно, бывает такое. Собственно, да, не придавать смыслы и задержаться в этой точке. Потому что, правда, если мы идем за какими-то привычными реакциями, мы сильно обедняем свою жизнь. В какой-то момент это действительно необходимо. В момент кризиса, в момент быстрого реагирования нам не до философствования. Нам нужно как-то быстро мобилизоваться и, в общем-то, что-то сделать. Но сейчас вроде возможность есть приостанавливаться и замечать друг друга. Вот. И, возможно, если там кто-то ранит, не бросаться на него с кулаками, а приостановиться и сказать: послушай, твои слова сейчас вызывают у меня какие-то сильные чувства. Мне становится больно, мне становится страшно, я хочу, ну, спрятаться. Мне там, например, жалко видеть, что это ты проделываешь как-то со мной. Ну, в общем, в точке предразличия и паузы есть возможность, ну, построить свою жизнь в это мгновение немного иначе, чем обычно. То есть, ну, шагнуть чуть-чуть дальше.
Ну, и заметить тоже, как я обхожусь с моментом здесь и сейчас. Потому что если я рассказываю историю из прошлого, да, то я в этот момент выбираю, ну, некоторую чувство вины, да, за то, что я что-то не сделала в прошлом опыте. И выбираю неизменность, ну, то есть какую-то константу, какую-то статичность, какую-то стабильность. А если я несусь мыслями про будущее, то я выбираю неопределенность. И в этой неопределенности есть много тревоги, потому что я не знаю, что будет там в следующий момент. И это, ну, такое хаотично, постоянно может повторяющееся быть, ну, вернее, не хаотичное, а челночное движение. То есть вот это возбуждение, которое направлено к другому, ну, мы можем переводить его в такое чувство, как агрессия, вернее, в ощущение переживания, как агрессия. И само слово агрессия, собственно, и переводится с латинского от «гредера», да, как стремление к другому. И в этой агрессии я, ну, если это агрессия не аннигиляционная, а агрессия, связанная с возбуждением, с интересом, с азартом, с изменением чего-то для себя в окружающей среде, с отодвиганием чего-то, то, ну, это и есть вот, ну, то действие, которое выводит меня из тревоги.
Да, я вот думаю, что наверняка есть люди, которые... Ну, как-то свою злость и сердитость переживают как нечто неприятное. Вот. И в этом смысле быть агрессивным – это, наверное, плохо. Но тогда, если уж быть честнее, то абсолютно все чувства, даже самые нежные, теплые, приятные, они все агрессивны. Поэтому, ну, можно быть, ну, скорее внимательным к тому, что я своей нежностью тоже могу причинить, в общем-то, много дискомфорта. Я вспомнил, что хотел сказать про то, что... Да, времени осталось мало, поэтому быстренько. про то, что я вначале говорил, есть условное разделение на позитивное и негативное. Оно, правда, условное, скорее для бытового языка. Но почему их так подразделяют? Потому что в зависимости от личной истории каждого человека, а они у всех разные, мы с какими-то чувствами справляемся легче, с какими-то сложнее. Например, кому-то сложно переживать там любовь и нежность к другому человеку, кому-то это легко. Кто-то с радостью, с распростертыми объятиями там встречает другого, а кто-то сначала держит его на дистанции. Кому-то легче вступать в отношения через агрессию, и он так про это что-то понимает, про такое приближение. Кому-то сложно выдерживать агрессию. Вот. И в этом смысле в терапии, правда, очень важно остановиться вот в этой точке и постараться встретиться с другим человеком и попытаться пережить то, что не удавалось переживать в контакте с другим человеком. Ну, про встречу. Про встречу и про чувства, которые она вызывает.
Те чувства, которые оказались как-то заблокированными, вытесненными, неразличимыми, в силу его опыта. И, собственно, мы к чему призываем? К тому, что чувства, они такие истинные, они не плохие, не хорошие, они такие, какие они есть. Такие, какие они формируются на границе контакта, организм, среда.
Ну что, я думаю, на этом можно закончить. Я думаю, дальше, если мы что-то не досказали, люди доскажут. Вот. И у нас есть еще несколько объявлений относительно экватора и мастер-классов.